Глава 21. Москва. Галия после пар спешила на завод. Что бы там ни говорили ее бестолковые одногруппники, ей нравилась эта работа. Спокойная, домашняя атмосфера, вежливый, доброжелательный начальник. Она самая младшая в коллективе, все ее любят и рады каждой встрече. Да и сама работа не особо утомительная, а создавать красоту вообще очень приятно. На работе, предвкушая очередной замечательный рабочий день, Галия достала баранки, купленные по дороге к чаю. У них так заведено, что все что-то приносят к чаю. На их общем обеденном столе всегда горы всяких вкусностей. Еще она поставила на стол бутылочку советского шампанского. Паша посоветовал проставиться на работе. «Раз документы на смену фамилии подала, надо проставиться в коллективе», — сказал он. «А то, скажут, свадьбу зажала, не сказала никому, обидеться». В мастерскую зашел второй художник-оформитель Василий Иннокентьевич. «Сегодня отмечаем кое-что», — радостно сказала ему Галия, показав бутылку шампанского. «Я замуж вышла».
«Слышали, слышали».
Как-то странно усмехнулся дед.
«Некоторые уже отмечают».
«Как это?» — не поняла Галия. «Без меня?»
«Ой, деточка, ты только не пугайся, пойдем!»
Василий Иннокентьевич поманил Галию за собой. В малой мастерской, как ее высокопарно называли коллеги, а по сути это была подсобка, в укромном углу за транспарантами Галия увидела поразившую ее своей грубой житейской правдой картину. На обшарпанном журнальном столике, застеленном газетами, стояло несколько полупустых бутылок водки и пива, открытая консервная банка, черный хлеб, вареная колбаса, нарезанная толстыми кусками, и одна единственная вилка. Ее любезный начальник Эдичка полулежал на стуле в неестественной позе, пьяный в хлам. Глаза его были полуприкрыты и бессмысленно смотрели сквозь пространство и время. Штаны обмочены, из угла рта стекает слюна, а запах стоял. Маляр Шура и штукатур Петрович, еще способные шевелиться, осевшие рядом с Эдичкой, увидев Галию, приветливо заулыбались.
«Поздравляем», — еле выговорил Шура. «Еще помнит, по какому поводу пьют», — хмыкнул Василий Иннокентьевич и потянул за собой Галию к выходу.
Потрясенная до глубины души Галия никак не ожидала увидеть в таком безобразном виде своего всегда предельно галантного и такого с виду интеллигентного начальника. «Чего это Эдичка так?» — подняла она на старого художника изумленные глаза. «Он же всегда вежливый такой, и художник к тому же».
«Да уж, в том-то и дело, что художник. Богема и Титио. Бывает у него», — с досадой ответил Василий Иннокентьевич. «Теперь неделю будет пить, а потом еще неделю в себя приходить».
«И часто он так?»
«Не часто, но сейчас уж очень не вовремя. Новый год на носу. Нам праздничную группу для нашей столовой делать, а у нас даже макета нет. На утверждение уже надо что-то подавать. Через две недели все готово должно быть».
Дед устало плюхнулся в кресло Эдички.
«Что делать-то? Мне макет ну никак самому не сделать».
Галия принесла стул и села рядом. «А что такое праздничная группа?» — спросила она.
«Ну, плакаты и растяжки уже всем надоели. В этом году решили добавить к ним ростовые фигуры Деда Мороза, Снегурочки, еще кого-нибудь. Поставить при входе в столовый зал, чтобы работники мимо них ходили и проникались праздничной атмосферой».
«Ростовая фигура — это что?» — уточнила Галия.
«Это рисунок на фанере размером с человека», — объяснил дед. «Его ставят на подставке вертикально. Там лица, руки надо рисовать». «А...» — он с досадой махнул рукой.
«Вместо рук можно варежки нарисовать», — лихорадочно соображала Галия, вспоминая, как перерисовывала картинки с открыток, начертив на них клеточки.
«А лица?» — с отчаянием в голосе спросил Василий Иннокентьевич.
«А если дырки вместо лиц, как на курорте?» — воскликнула Галия. «Чтобы люди фотографироваться могли».
«Ну ты скажешь тоже», —
удивленно посмотрел на нее старый художник.
«Дырки вместо лиц».
Он задумался на секунду.
«Надо спросить у начальства, можно ли так?»
«Когда макет нужен?» — спросила Галия.
«А этой неделе уже нужен. Там же еще задание надо будет в деревообработку давать. Они выпилить должны будут фигуры по лекалу и собрать на постаменте.
— А лекала кто сделает?
— Так мы. Кто же еще?
— Времени совсем мало, — обеспокоенно проговорила Галия, начиная потихоньку паниковать. — Фанеру же еще раз красить надо будет.
— О том и речь, — ответил Василий Накентьевич и вытащил из шкафа за столом Эдички картонные папки на завязках. — У него тут наработки старые всякие, эскизы. Давай искать что-то про Новый год.
До конца дня они перебирали личные запасы Эдички с вырезками, образцами шрифтов, картинками, открытками, обрезанными коробками от конфет и фантиками. Он собирал все, что, как ему казалось, имело интересную художественную задумку или пользу для оформительской деятельности. Жаль, что этот богатейший материал не был никак систематизирован. Только один Эдичка мог тут сходу разобраться. Раньше мог. Пересмотрев содержимое всех папок, Галия и Василий Накентьевич отложили все, что относится к Новому году и зиме в целом. «Мне вот эта открытка нравится», — показала Галия мультяшное изображение Деда Мороза и Снегурочки, держащихся за руки и приветственно машущих свободными руками. У ног деда стоит мешок с подарками, возле Снегурочки сидят Зайчик и Белочка.
«Неплохо», — одобрил старый художник, пытаясь разглядеть изображение, повернув голову боком, как птица.
«И, кстати, руки у них в варежках», — заметила Галия. «Если лица разрешат вырезать, то варежки, может, как-нибудь нарисуем».
«Хорошо, сегодня уже поздно. Завтра пойду тогда на ковер. Попробую согласовать фигуры без лиц», — решил Василий Накентьевич.
«Дома я был раньше жены». Пропустил первую пару и последнюю тоже, и сейчас переписывал Светкин конспект. Надо бы хоть что-то на ужин сделать, а то Галия сейчас уже придет. Сильно заморачиваться не стал, сделал омлет, нагрел чайник и сел обратно за конспекты. Услышав открывающийся на этаже лифт и цокот каблуков, не дожидаясь стука в дверь, пошел открывать. Галия ворвалась в квартиру, как ураган. «У нас на работе ЧП». Возбужденно жестикулируя, заявила она с порога. «Эдичка запил».
«Какая катастрофа!» — иронично ответил я.
«Ты не понимаешь, нам ростовую группу в столовую надо сделать к Новому году. 2 недели всего осталось».
2 недели? Это же куча времени. Можно успеть добежать до китайской границы». Пытался перевести все в шутку я. Слишком уж Галия взбудоражена этим вопросом.
«Ты не понимаешь...» Еще больше завелась жена. «У нас даже макета еще нет. А если не разрешат фигуры с дырками вместо лиц, как на курортах, то нам вообще конец», — пафосно объявила она.
«Это почему же?» Еле сдержавшись, чтобы не рассмеяться, спросил я.
«Потому что лица рисовать умеет только Эдичка», — мрачно ответила жена. «А он, как мне сказали, ближайшие 2 недели не работник».
«Ну и что?» — У тебя же есть этот ваш доморощенный Пикассо из редколлегии стенгазеты. Вот пусть и отрабатывает у тебя прощение на заводе.
Галия резко повернулась ко мне, глаза распахнуты в изумлении, на лице напряженная работа мысли. — Точно! — воскликнула она, потрясая указательным пальцем. — Юрка Бахтин, правильно! Ты просто гений! Завтра же повезу его на завод!
— Ты же по средам не работаешь!
«Неважно, время сейчас работает против нас», — с чувством сказала жена и тут же добавила озадаченно. «А как мне его на территории завода провести?»
«Пропуск надо заказывать», — ответил я. «Давай я с вами завтра тоже поеду. Помогу, чем смогу, хотя бы пропуск закажу».
Отметил для себя, что надо не забыть позвонить завтра заранее Михаилу, помощнику комсорга. И еще с удовлетворением отметил, что о разборках в институте у Галии не осталось, похоже, даже воспоминаний. События на заводе все напрочь стерли. Как говорится, лучшее средство для стресса — это еще один стресс. К счастью, новое ЧП вроде даже со знаком «плюс» получается. Творчество все-таки, а не конфликты с нервотрепкой. А что сроки горят, так для людей творческих это вообще обычная ситуация, считай, рутина. Всегда все в последний момент делают. Следующим утром мы попрощались с женой, договорившись встретиться после пар у нее на работе. В перерыве между парами позвонил на завод. Михаил обещал быстро сделать пропуск для нового художника, когда услышал, в чем проблема.
«Ну, Эдик», — воскликнул он, — «как всегда в своем репертуаре, да еще так не вовремя.
Я в отпуск ухожу с завтрашнего дня, так что справляться вам придется без меня». Пожелав нам удачи и терпения, помощник комсорга повесил трубку. Ну, хоть с пропуском вопрос решили, и то хлеб. В большой перерыв в столовой нас с Лехой поймал Борщевский и напомнил о заседании прожектора завтра. «Какое-то важное расследование намечается», — снизив голос заговорщицки, проговорил он. «Самедов сказал, что от нас будут ждать серьезных результатов». «А куда пойдем хоть?» — заинтересованно спросил я его. «Не знаю, — пожал Кирилл. — Завтра скажут». «Ой, не забыть бы сходить со всеми этими художественными перипетиями. В ежедневник записать, что ли? Да и интересно, что опять придумали. Почему такая конспирация и подчеркивание серьезности задач? Опять, небось, хвост хотят прищемить конкурентам каким?» «Напомни, пожалуйста, мне завтра на собрание пойти, — попросил я Леху. Много дел сейчас. Боюсь, что из головы может вылететь». Поехал после пар сразу на завод, как договаривались с женой. Художественно-оформительский отдел нашел быстро. Охранник на проходной очень толково объяснил маршрут. Плутать не пришлось. Галии с Юрой на месте еще не было, я раньше них успел приехать. Застал в мастерской только встревоженного дедка, нервно перебирающего какие-то бумажки с картинками.
«Василий Иннокентьевич», — представился тот.
«Ага». Это значит, второй художник в их отделе, про которого Галия говорила. Он вроде как и она рисовать не шибко умеет, если я правильно помню. «Павел Ивлев», — представился я, — «приехал жене помочь с вашим заданием новым».
«А, так это ты на Галечке женился?» — воскликнул догадливый дедок и расплылся в улыбке. «Поздравляю, прекрасную девушку отхватил себе, молодец!»
Пожал деду руку и поблагодарил за поздравление. «А как у вас продвигается с заданием к Новому году?» — поинтересовался у него. «Картинки подбираете?»
«Да вот!» — Василий Иннокентьевич горестно всплеснул руками. «Ходил сегодня к начальству идею для макета предложить. Мы вчера с Галией картинку хорошую нашли для входной группы, и она придумала вместо лиц прорези оставить, чтобы работники могли фотографии делать, как на курорте. Да не вышло ничего. Начальник, как услышал про фигуры без лиц, так минут 20 кричал на меня. Категорически запретил делать такое. Вот и сижу теперь, думаю».
Дед устало вздохнул. «Не переживайте так», — ободрил я его. «Мы вчера с женой эту ситуацию обсудили и нашли художника. Думаю, он все, что надо, нарисует. Галия его сейчас привести должна. Пропуск ему уже сделали». Дед при этих словах оживился, довольно забегал по комнате.
«Это же прекрасная новость», — радостно сказал он. «Какие вы молодцы! И что, хороший художник?»
«Да неплохой. Стенгазеты в Горном институте рисует. Особенно карикатуры любит делать», — хмыкнул я.
«Отлично, отлично!» —
довольно потер руки Василий Иннокентьевич. Тут, легки на помине, в комнату зашли Галия и Юра Бахтин. Судя по оживленному разговору, в котором промелькнуло слово «Снегурочка», по дороге они обсуждали будущий макет. Галия обрадованно бросилась ко мне обниматься, потом познакомила Юру с Василием Иннокентьевичем и стала расспрашивать про решение начальства по идее макета. Василий Иннокентьевич повторил рассказанную мне ранее историю. Посочувствовав коллеге, жена тут же радостно сообщила, что это вообще теперь не проблема. Юра отлично умеет рисовать лица. «Давайте наброски для макета посмотрим, чтобы понять, что дальше делать». С деловым видом предложил Юра. Было видно, что он просто горит желанием побыстрее заняться этим проектом. Василий Иннокентьевич разложил на столе увеличенное изображение открытки, которое они вчера с Галией выбрали как образец для создания входной группы. Юра внимательно осмотрел фигуры и сделал пару замечаний по деталям. «Чего-то не хватает в этой картинке, вставил и я свои 5 копеек. Пусто как-то. Может, хоть елку на заднем плане добавить?» «Отличная идея», — поддержала меня Галия. «Василий Иннокентьевич, на входе в столовую елка есть?»
«Нет, только в центральном сквере и в актовом зале», —
покачал головой старичок. «Тогда надо еще изображение елки вырезать и за фигурами расположить. Тогда композиция по-настоящему новогодней получится», — подвел я итог. «Больших проблем не вижу», — бодро сказал Юра. «Изображения достаточно простые. Давайте я сейчас пару деталей поправлю. Елку добавлю, и можно будет сразу к изготовлению лекал приступить».
«А мы тогда пока материалы подготовим и помещение», —
предложил Василий Иннокентьевич. Работа закипела. Военная часть под городом Ижевском. Старший лейтенант был очень встревожен, когда в часть позвонили и потребовали от него немедленно явиться в Ижевск к командиру полка. Вроде не делал ничего плохого, а кто его знает, все равно тревожно. Может, какую-нибудь анонимку на него накатали недруги. Но, с другой стороны, он и не успел завести себе еще недругов за эти несколько месяцев, или, по крайней мере, не знал об этом. Да и в целом местный офицерский состав ему очень нравился. Шебутные парни есть и чрезмерно болтливые, способные ляпнуть что-то гадкое, не подумав, но откровенно подлых ему не попалось. Прекрасный коллектив, в котором у него обязательно со временем появятся настоящие друзья. Служить бы тут и служить, если бы не полное отсутствие условий для молодой жены с ребенком. Сидеть дома Инке нельзя, у нее не такой характер, она скоро на стену полезет, а учиться в отдаленном от города гарнизоне нет никакой нормальной возможности. Так что какой бы ни был тут расчудесный коллектив, а без жены и ребенка... Переживал и майор, руководивший гарнизоном. Ему тоже не сообщили о причине вызова его подчиненного. Если Петра вызывает из-за каких-то проблем, то следующими они обрушатся на него. Он строго велел Петру немедленно отзвониться, как только узнает, в чем причина. Ясно, что поездка в город на попутке в такой ситуации удовольствия не доставила, хотя обычно погулять по Ижевску Петр любил. Неплохой город, красивый, но не тогда, когда ты встревожен. Потом пришлось еще и как следует посидеть в приемной у командира полка, что тоже оптимизма не прибавило. Но заходил он к нему, когда вызвали как следует офицеру, который за собой никакой вины не знает, с гордо поднятой головой и проверенной у зеркала формой, чтобы точно все было в порядке.
— Ну что, старлей, похоже, у тебя кто-то серьезный в Москве есть, правильно я понимаю? — сходу спросил его полковник Сивухин.
Петр его раньше и не видел, беседовал с ним при прибытии на новое место службы его зам. Но и Сивухин произвел на него приятное впечатление. В полной противоположности его фамилии выглядел он как положительный герой войны и мира, и глаза были умными. — Не понял, товарищ полковник, — растерялся Петр.
— Ну как же, перевели-то тебя к нам временно, вот только твой предшественник на этой времянке... Тут 3 года просидел, пока на Камчатку дальше не поехал. А ты у нас всего на несколько месяцев застрял, и теперь поедешь служить не куда-нибудь, а в саму Москву, и откомандирован в распоряжение Министерства обороны. Я лично в чудеса не верю. А ты как?
Никак нет, товарищ полковник. Ответив, Петр стоял совершенно растерянный. Какая-то прямо отрыбь взяла. Вроде и новости очень хорошие, но в голове билась только одна мысль. «А Инка-то в Брянске. Какая Москва?» Видимо, полковник понял по его растерянному виду, что он понятия не имеет, о чем тот его спрашивает, потому что покачал головой и сказал.
«Надо же, придется теперь, видимо, все же поверить чудесам. Я думал, речь идет о мохнатой лапе, никак не меньше генеральского уровня. А ты, похоже, просто везунчик. Ну что же, удачи тебе, старлей, на новом месте».
Ошарашенный Петр, поблагодарив, вышел из приемной, сжимая бумаги о переводе в руке. Вышел затем в коридор и просто побрел по нему, пытаясь осмыслить произошедшее, пока не уткнулся в тупик. Не сразу и вспомнил, что обещал позвонить своему майору. Напросился в финчасти к телефону, там разрешили сделать один звонок. Майор снял трубку сразу, видно, что ждал в нетерпении, и расстроился, услышав, что Петр уезжает. Причем старлей понял, что не из зависти, а потому что он хорошо исполнял свои обязанности. Тот так и сказал, что доволен его службой, и его будет не хватать в части. И только положив трубку, Петр сообразил, что нужно срочно сообщить Инне. Но межгород отсюда не вариант, нельзя слишком уж наглеть. Придется ехать на городской пункт связи. И когда уже ехал туда, вдруг сообразил, что ведь и жену можно будет перевести из Брянска в Москву. Это же столица, там полно серьезных больниц с ординатурой. Эльвира скучала, сидя в конторе, когда зазвонил телефон. Работа счетоводом в колхозе после бухгалтерии механического завода была простой, она с ней справлялась за полчаса. Обычно в свободное время читала художественную литературу. Вот и сейчас томик Дюма был в ящике в ожидании своего часа. Но сегодня настроения что-то не было. Впрочем, оно резко улучшилось после звонка Инны. Счастливая до невозможности внучка почти кричала в трубку о том, что справедливость на свете все же есть, и Петра переводят в Москву служить из его отдаленной части, и что она теперь ищет варианты, куда тоже в Москву перевестись, хотя в ординатуре в Брянске очень расстроены тем, что она собирается их покинуть. Непонятно только, где конкретно в Москве Петр будет служить. Его откомандировали в распоряжение Министерства обороны. Как только точно узнают, тогда и она будет переводиться в больницу поближе к месту службы мужа. Там и квартиру снимут, чтобы обоим было удобно добираться на работу. А вось и ясли удастся найти для Аришки. Значит, Балдин все же помог, как она и рассчитывала. Эльвира улыбнулась, старый друг не подвел. Никогда она его раньше ни о чем не просила. В первый раз воспользовалась его постоянным предложением помочь хоть в чем-то. Впрочем, она не собиралась рассказывать об этом ни Петру, ни Инне. Муж у внучки простой, старается все делать абсолютно честно и очень расстроится, если узнает, что его перевели из-за ее просьбы к генералу. А Инне скажешь, она ему непременно растреплет. У влюбленной жены от мужа тайн нет. Вот пусть и думает, что все так случайно получилось. Надо будет предупредить Пашку и Никифоровну, чтобы тоже не проговорились, и попросить Пашку сходить к Балдину, узнать, куда конкретно тот планирует в Москве Петра пристроить. Пусть, как узнает, сразу и прикинет, в какую больницу поблизости лучше Инну пристроить. Ох, и толковый у нее внук стал каким-то чудесным образом после того, как в реку зимой упал. Правильно говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Не раз обсуждала эту тему с Никифоровной, которая тоже заметила чудесное превращение Пашки из обалдуя в очень разумного и обстоятельного молодого парня. Вплоть до религиозных причин дошли, благо после войны полными атеистами не возвращаются. Слишком много приходится молиться под пулями и осколками, но так и не поняли, как так могло получиться. Впрочем, какая разница, что это за конкретное чудо, если оно так их семье помогло?